Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, декабрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Давид говорит, вчера поехал в гости к друзьям в Медведково, и вот что я увидел на улице Полярной, и не прислал, что он увидел. То есть нет самой фотографии. Что вы там увидели, не знаю. Антонио присылает мне фотографию BMW. Все, ну и что? Да, это BMW. А это нормально, что Шевединова отправили в армию в режиме спецоперации на новую землю? Как в тюрьму, пишет Макс Р. Сейчас разберемся. Доброе утро, пишет Антонио. Люберцы достали, сил моих нет. Алекс Перепелкин. Ну, переезжайте. Подробности аварии на Ногинском есть? Что там, шеф-комендор говорит? У меня нет, может быть, у кого-то есть. Пожалуйста, присылайте, потому что вот шеф-комендор хочет узнать, потому что ему важно. Светланка говорит, что у него день рождения. С днем рождения. Показалось, что ты за рулем, пишет Антонио. На голубой BMW? Не, у меня это, искрящаяся бронза. И это же тройка у вас на фотографии, а у меня копейка. Это разные машины. Но вчера я помыл свой автомобиль. Впервые, наверное, либо за год, либо за полгода. Наверное, за год. Я не помню, когда я последний раз мыл автомобиль. Отмывали его несколько часов. Хотя планировалось, что это все будет произведено там, ну, максимум за 30 минут. Я говорю, давайте, чтобы all inclusive, чтобы все включено, давайте, пылесосьте, мойте. Они говорят, да без проблем, там, сейчас, 30 минут и завершим. Через 30 минут я возвращаюсь, они говорят, нет. Через час вернулся, они говорят, нет. Вы знаете, нет. Ну и так я возвращался. Ну, в общем, где-то часа 3-4 они ее мыли. Ну, спасибо ребятам за 890 рублей такую работу сделали. А они только сказали так скромно. Ну, вы почаще приезжайте, вот тяжеловато. Я говорю, хорошо, все, я возьму на вооружение ваши пожелания. И теперь буду приезжать хотя бы раз в 5 месяцев, вот, чтобы вам было легче. На самом деле, очень круто отмыли, я не знаю, просто вот если вдруг, как так получилось, что меня слушают эти люди, парни, у вас просто золотые руки, как вы это делаете? Вам надо было в тачку на прокачку, как будто новая машина у меня, серьезно, фантастика. Съездил, купил, знаешь что, у меня перегорел ближний свет фар, левая лампочка. Съездил, купил лампочки, сам их поменял, а в копейке они меняются не так, вот капот открыл и, пожалуйста, заменил лампочку, нет, через арку вот подколесную, надколесную, подколесную, ну, короче, через арку, нужно колесо выкрутить, там снять лючок, в этот лючок проникнуть, там открыть крышечку, открутить два таких фиксирующих шурупчика, оттуда достать лампочку, снять с нее провода, нацепить на новую, плюс лампочку новую, когда вставляешь, ее нельзя трогать руками. Жир на лампочке, на галогеновой, она же горячая, он может привести к тому, что она выйдет из строя. То есть все должно быть максимально стерильно. И вот я там это менял лампочки, сам поменял, конечно. А вы как думали? Так я как узнал, что у официалов, я прочитал в интернете, может это неправда, 1500 только стоит замена лампочки. Да вы что, с ума что ли посходили? Я сейчас вот как президент обращаюсь к вам, как будто бы вы, ну вот к этим людям, к официалам. Значит, я как президент обращаюсь к вице-премьерам. Вы что, с ума тут посходили все? 1500? Да не, я купил просто лампочку за 214 рублей, одну и вторую, все. Вместе вышло 428, да? И все, я сам поменял. Вот так вот, тьфу, вообще, на раз. Вы поняли? Без ксенона? Конечно, без ксенона. Слушайте, у меня самая простая машина. Я уже 10 тысяч раз говорил. Я вчера, кстати, был шокирован. Знаете, какой информацией? Я вдруг вспомнил, какого года у меня машина. Я вспомнил, что у меня машина 2000... Вообще, 13-го года, но я купил ее в 14-м новой. Ну, то есть она просто стояла в салоне, так скажем. Вот. Ей же 7 лет! 7 лет! У меня машина... Ну, ладно, 6. Ну, почти 7, ну, 6. 6 лет у меня автомобиль! 6 лет! Вы понимаете или нет? То есть я ее купил... Сколько мне было, если ей 6 лет? Черт побери, я даже не могу считать эти цифры. То есть у меня машина уже 6 лет, одна и та же, я на ней езжу. И я понял, что это часть моей судьбы, часть моей жизни. Я никак не смогу с ней расстаться, это невозможно, мы уж с ней общаемся. Я разговариваю с машиной. Вы разговариваете со своими машинами? Вот честно, давайте, давайте даже голосование проведем. Вы разговариваете со своими машинами? Да, 134-21-35. Я разговариваю со своим автомобилем, да, у нас общение постоянное. 134-21-35. 134-21-36? Нет, я с машинами не говорю, я еще из ума не выжил. В отличие от вас, Алексей. 134-21-36, я с автомобилями не говорю. 134-21-35, я разговариваю со своей машиной. Да. Да, там, ну, у кого-то это может быть отношение как к другу, да, вот там, как пацан с пацаном вы разговариваете, а у кого-то как к девушке, там, моя ласточка, моя маленькая. Это еще одно можно голосование провести. У вас мальчик или девочка машину? У меня, конечно, девочка. Вот, 134-21-35, разговариваю с машиной, 134-21-36 не разговариваю. И моя-то, моя, что творит? Я ей фары поменял. Значит, ну, лампочки. Помыл ее полностью, все. Ничего уже больше ей не надо. Сегодня сажусь, опять лампочка красная загорается. Господи, знаете чего? Значит, заменить аккумулятор в ключе. Теперь ей надо заменить аккумулятор в ключе. Не, ну какая ты молодец. Да, значит, масло поменял, лампочки поменял ты хотела. Помыться хотела, помыл. Замени аккумулятор в ключе. Ты села мне на шею. Сволочь. Я говорю, ты как себя ты ведешь? Ты, говорю, дашь мне хоть день отдохнуть от тебя? Ты можешь просто выполнять свои обязанности. Ну, ругался сегодня с ней. Вот. Ну, она такая, ах так, пока ехал, она пишет, значит, привод недоступен, все, и поезжай, говорит, опять ремонтируй меня, все, говорит, привод недоступен, какой привод, что это вообще такое? Ну, припарковался, заглушил, завел, все, работает, думаю, ах ты, маленькая сволочь, я говорю, ну ладно, ну что ты, наругаюсь я, ну, бывает, ну, слушай, я человек, тоже, как и ты. Я могу вот сорваться. Ну что теперь, обязательно мстить мне? Ну, то есть, такая она у меня, конечно, противная в этом смысле. Но люблю ее. Люблю ее, что поделать. Столько лет вместе, столько вместе видели. Господи. 89% разговаривают со своими машинами, 11%, слава богу, не разговаривают. У вас все нормально с психикой, вы не сумасшедшие, я вас поздравляю, 11%. Все остальные, в том числе я, к сожалению, вот такое вот имеют вид девиации, да. Если глушитель торчит, то парень, а нет, то девка, пишет Сашел. Фу, фу, как ужасно, Саша. А прикинь, если он, а ты с ним как женщина, ему обидно, пишет Илья. Нет, это точно девчонка, ну объективно же. Недоступен задний привод. Я не знаю, Мартин, какой-то бред не пишет, у BMW такое бывает, я на форумах читал. Просто берет что-то, пишет непонятное. Ну, она любит что-то писать. Ей нравится просто со мной общаться. Какой пробег за 6 лет? А небольшой, вот сейчас 65. Если есть тысяч, то и хорошо. Не такой уж большой. Я же не очень много ездил на автомобиле на своем. У меня там тест-драйвы были. Причем первые 30 тысяч я накатал за первые полгода. Остальные 35 за 5,5 лет. Ну, вы поняли, да? 11% психов, пишет Сим. Так, как думаешь, а немцы доплачивают, чтобы им BMW из Калининграда привезли? Пишет Спира 94.8. Ну, они сами же делают Спира тоже. При таком пробеге рейку уже менял? Рулевую? Да, по отзывной компании мне меняли, конечно, да. Рулевую рейку меняли, да. Бесплатно. Вот, они делали вид, что нет такого. Ну, то есть, я узнал через третьи руки, что есть отзывная компания на эти рулевые рейки. Никогда, ни при каком ТО мне никто ничего не говорил. Знаете почему? Рейка стоит 120 тысяч. 120 тысяч рублей! Куда? Куда топите? Пацан к успеху идет, а вы его топите. Куда вы топите? Ну вот, я говорю, шоколад не виноват. Звоню им, говорю, меняйте рейку. Они говорят, хорошо, мы вам перезвоним. Вот сейчас, значит, мастер вам позвонит и назначит дату. Мастер не позвонил. Думаю, ах так, ах так. Окей, звоню им, говорю, знаете, мне тут нужно тормозные диски в круг поменять. Они такие, о, отлично, приезжайте. Я говорю, и рулевую рейку по отзывной компании. Они, это, говорят, тьфу, сволочь, сволочь. Я говорю, а как вы хотели, мои хорошие? Конечно, конечно. Они говорят, скотина. Я говорю, сидят, думают, это скотина, а, смотри, прознал. И вот видишь, как на крючок нас взял, вот понимаешь, а? Ну нельзя же отказаться от дисков-то, втридорога менять диски, нельзя. Ну, вот. Так еще ксенон на Пассате не менял, надо бампер и фары снять. Алексей говорит, а я такое люблю, мне это нравится. Я люблю поковыряться, там вот эта вот вся история. За отзывную платит представительство. И пусть платит, Валерий. Пусть платит. А что они хотят? Они когда на электроусилитель руля алюминиевые болты вкручивали, они чем думали? У нас разъедают реагенты, алюминиевые болты. Слава богу, в этом году городское правительство хорошо убирает снег. Вот сейчас снега нет и реагенты не нужны. Вот молодцы, да? Вот никто не заметил. А вот они как убирают снег. Вот молодцы. Никто не оценил их работу. Прекрасно, прекрасно. В смысле, дилерам все равно, пишет Валерий. Ну, видимо, лень просто было человеку делать. Представляете, там полморды надо выкинуть и заново поменять. Тебе нужна Subaru VRX STI. Будешь двигатель два раза в год менять. Вот кайфанешь, пишет Спира. А я хотел, но не стал. Я хотел не двигатель менять, а Subaru взять, и не стал. 7373948, алло, здравствуйте. Но я не стал Porsche брать, Ferrari, Lamborghini, я много каких машин не стал брать. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, Алексей. Да. Вот хотел пример привести, Hyundai Santa Fe, рейка 12 тысяч рублей. Ну и замена 4, вот вся большая
12 рейка. Тысяч рублей?
Да, 12 300. А по поводу...
Рейка рулевая.
Рулевая, да. Наше отечественное производство, катаю, проблем никаких не возникает.
12 тысяч. 70.
12 тысяч, да. А по поводу снега, вы заметили, что все-таки спецтехника-то ездит и глонасит?
Ну. А, ну то есть она изображает, что она чистит снег?
Ну, глонасс, естественно, надо отбивать, как бы, соответственно, бюджет осваивать.
Слушайте, пусть лучше так.
Да пусть уж лучше они выйдут.
А то помните, когда у нас снег был, и некоторые просто с этим глонассом проезжали мимо этого снега. Тоже такое бывало. Мы видеоролики публиковали, да. Обсуждали, да. Лучше пускай так. Пусть они зарабатывают так вот, пока снега нет. Я вообще желаю, спасибо большое всем вам. И всем, друзья, спасибо. Я вообще желаю, чтобы снега не было. Больше в России не было снега. Нам не нужен снег. Нам нужна температура вот именно такая. Знаете, что я сделал? Вот, в отличие от всех остальных радиоведущих, живущих во дворцах, я живу просто в квартире, и я батареи на ноль убрал. Все, у меня есть такая крутилка на батарее, я прям на ноль их убрал, и все. Мне вообще отопление не нужно. Вообще. И более того, я не просто убрал батареи на ноль, я еще и открыл дверь, ну это дверь, на балкон, чтобы у меня проветривалось все. Да, и я так сплю, с открытой дверью на балконе, значит, ну, окно не открыл, только дверь открыл, там, знаете, да, стеклопакет следующий. Ну, вот дверь открыл, значит, на балкон, и все, и сплю себе с открытой дверью, да, нормально. Ну, потом просыпаюсь, значит, сосульки вот так вот ломаю в носу, выкидываю и иду на работу. Не, ну серьезно, на самом деле невозможно в жаре спать. Как люди в духоте спят? К некоторым в гости придешь, да, вот в гости зовут, теперь, наверное, не будут звать. Приходишь, у них реально дома температура градусов 30. Как они вообще живут? Все время в поту, все время ходишь. Фу. Нет, ну слушайте, 16 градусов температура дома должна быть. 16. Да, это идеально, поверьте мне. Вы будете спать как младенцы. Ну ладно, не 16, 18. 18. Все, больше не надо. Будете как младенчики спать. Прям и провалился в сон. Он президент сейчас говорит, ему сказали, надо побольше бы в хоккей играть. Ну, знаете, ночная хоккейная лига. Он говорит, сплю сейчас мало, по 4-5 часов не высыпаюсь. Почему? Жарко. Наверняка жарко в резиденциях. Надо, чтобы было прохладненько. И все, и тогда будет вот так вот. Хотя, может быть, у президента конкретно расписание слишком плотное. Не исключаю такого. Но у вас-то нет, у меня-то нет, мы не президенты. У нас голова не должна болеть за всю страну, поэтому мы можем с вами поспать 6 часов. Правильно? 6 часов. Кстати, хотел спросить в связи с тем, что президент сказал, что он не высыпается. Вы высыпаетесь? Да, 134-21-35. Вы высыпаетесь, все хорошо. У вас нет никаких проблем с расписанием, вы высыпаетесь. 134-21-35. Я высыпаюсь, все классно. Да? 134-21-36, а я не высыпаюсь. Вот, честно говоря, не хватает. Все время не хватает времени немножечко поспать. Еще хочется немножечко поспать. Добрать пару минут хотя бы, ну там полчасика. 134-21-36, я вот не высыпаюсь. 134-21-35, я высыпаюсь. 134-21-36, я не высыпаюсь. Вообще, не могу выспаться. Ну, потому что нет времени поспать, все время приходится батрачить, все время приходится работать, все время приходится страдать по-настоящему. За отечество, за отчизну, за будущее семьи. Вот. 134-21-35, вы высыпаетесь, 134-21-36, вы не высыпаетесь. Давайте сравним свои ощущения. Вот президент говорит, 4-5 часов спят. Ну, спят. Кстати, да, почему бы нет? Это маловато. Вот триллион нерастраченных средств, о которых сказал Кудрин, это многовато. А 4-5 часов, это маловато. Ну, реально, так спать нельзя. хотя бы надо спать, ну, 7 часов. Ну, хотя бы. Потому что, ну, а чего это такое, 4-5? Я в таком графике жил. Нет, это долго так не проживешь, серьезно. Прямо долго не проживешь. Не-не-не, это невозможно. Я не знаю, только есть допинг какой-нибудь. Но у меня никакого допинга нет, поэтому... Нет, 4-5 нельзя. 134-21-35, вы высыпаетесь. 134-21-36, вы не высыпаетесь. Я не высыпаюсь, долбанный YouTube, пишет Андрей Горынчик. А что вы смотрите там на YouTube? Я вчера, пока машину мыли, сидел так вот на мойке и видел, что человек смотрит. Ну, вот он так вот смотрел, но я не то, что видел, я слышал. Он смотрел обзор автомобилей, там соревновались какие-то машины, в том числе Ford Focus. Мне было так интересно, кто участвует в драг-рейсинге, а там драг-рейсинг, как я понял, был на Ford Focus. Что это за бред вообще? Зачем это снимать? И самое главное, зачем это смотреть? Ну, видимо, владельцам Ford Focus хочется узнать, насколько хороша их машина в драг-рейсинге. Давайте я вам заранее скажу, она никакая. А, ноль. В драг-рейсинге не надо, и не надо больше мучиться, она ноль. Все вот эти вот штатные машины наши, это ноль. Все, не надо мучиться, не переживайте, не смотрите это видео, ложитесь спать. Баю-баюшки-баю. Попробуйте читать перед сном, это очень полезно. Потому что вы не сможете читать перед сном, это невозможно. Просто берете книгу, включаете именно книгу. Не со смартфона, смартфон светит в глаза, не надо, не заснете. Берете книгу и там. Рос и солнце, день. Все, и уже все, ты уже ничего не можешь. Любую книгу, вообще все равно. Без разницы, любую берите. Да? Какая вам нравится вам больше всего? Хоть «Конек-горбунок». Ныне покойный мэр Москвы, говорят, любил цитировать это произведение. Об этом говорил ныне покойный Сергей Даренко. Вот. Что, значит, Лужков «Конька-горбунка» знал от начала и до конца, причем... В прямой и обратной последовательности. Но больше ничего другого не цитировал. Не знаю, насколько это правда. Ну, вот так было сказано, я это запомнил. Мне показалось, что это смешно. С возрастом будете меньше спать. 5 часов достаточно после 50, пишет Абдулхамид. Ну, что там, осталось всего 19 лет. Абдулхамид, 19 лет, и мы будем окей себя чувствовать абсолютно нормально. Но! Есть же даже интернет-мемы про дед рассказывает, как он рано встал. Вот. Через 5 минут и уже дед спящий сидит в кресле. Я знаю, старики просто досыпают по ходу дня. Потихонечку там. Здесь 15 минут, там 15 минут. Как коты. Коты тоже, они вот у них есть свободная минутка. Раз, уснул. Собачки так делают, кстати, обратите внимание. Потому что жизнь сон, и самое лучшее в ней это сон. Это, кстати, цитата. Можете посмотреть потом, чья. Мало ли понадобится где-нибудь. Блеснете. При луне, как говорится. 18% радиослушателей высыпаются, 82% не высыпаются. Ну, естественно, конечно, я спрашиваю вас, 8.24 высыпаетесь ли вы? Ну, это, не знаю, докопайтесь до кого-нибудь, кто вечером. Спросите, скажите, дайте нам голосование вечернее. Там, скорее всего, будет другой результат. Да, высыпаюсь, все отлично, все нормально. Можно даже после 11 провести такое голосование. И вот эти люди, которые просыпаются в 11. Да, все в порядке, все хорошо, все замечательно. Вот эти вот белые воротнички. Да? Вот эти белые воротнички, которые никогда не просыпаются вместе с трудовым народом. Они вообще не собираются этого делать. Всегда завидую своему коту в этом плане. Спит и спит, пишет Сергей 182. Вот представляете, Сергей? Вот представляете? Вы раб своего кота. Мы идем дальше. Даже не знаю, кто такая Водонаева. Кто-то знает, кто такая Водонаева? Потому что она породила... Желание спорить в обществе. Но для начала надо понять, кто это. Вот кто-нибудь знает или нет из наших слушателей, кто это такая? Дом 2, пишет Спира, да? Дом 2, дом 2, из дома 2. А, все, ясно. Тогда, может быть, и не стоит обсуждать. Тогда, наверное, не стоит обсуждать. Я-то думал, что это надо обсудить. А тогда не надо. Тогда не надо. Друзья, тема отменяется, потому что я выяснил, что без разницы, что говорит этот человек. Вот так вот. Как вам такое? Как вам такое? Не ожидали? Никогда такого не было. И вот впервые такое произошло. Хотел с вами обсудить тему, потому что все об этом пишут, а потом понял, вы мне объяснили, что не имеет никакой разницы, какие мысли конкретно этот человек и где выкладывает. Все. Темы нет. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. А результаты голосования были? Были. 18% высыпаются, 82% не высыпаются. Вот вам такое, значит, нормальное, нормальное голосование. Нет, вы просите меня все-таки обсудить, что она сказала? Как вам не... Как вам? Вы серьезно хотите? Ой, ладно, сейчас я уже закрыл. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас я вам расскажу. Ну, что ж теперь поделать. Так. Так, вот. Значит, она призвала россиянок не рожать рабов этому государству. Это прямая цитата. Не рожать рабов этому государству. Как я, слушай, смеюсь, а что сказать, вот, над вот этими людьми, которые до сих пор говорят, это государство, это страна, это государство. Слушайте, ну зайдите хотя бы, Лурка существует же до сих пор, да, Луркморе, вот это вот существует. Зайдите, посмотрите, пожалуйста. Ну, это уже давно такой штамп, это уже давно такое вот... словосочетание, над которым интернеты эти ваши смеются, потому что это, ну, как бы вам сказать, это даже никак невозможно объяснить. Ну, то есть, это не модно даже там уже, где это зародилось, потому что это пародия на самих себя. Вот, вот примерно такое вот может быть, такая формулировка вас как-то убедит. Короче, говорит, не рожайте рабов государству, она говорит. Аборт, говорит, личное дело женщины. Надо, говорит, аборты делать. А морального права заставлять россиянок за них исправлять ошибки государства, там это нельзя. Мы живем в нищей и жадной стране. В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло. Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве, советует она. Не надо рожать рабов этому государству. А все почему? Все потому, что женщина, безусловно, конечно, красивая, но ей 37, и детей, как я понял, нет. Обидно, слушай. Вот, ну, есть такое ощущение, да? Обидно. Почему? Вот и все, и начинаю. Посмотри мир! Купи себе новую сумку, построй карьеру. И что это у нее за карьера такая? Я понимаю, если бы мне, точнее, не мне, а если бы девчонкам советовала строить карьеру, ну, пускай, Матвиенко. Вот Матвиенко, Валентин, сказал бы, девчонки, стройте карьеру. Я это еще как-то бы воспринял. Я не понял, а когда карьера считалась, то, чем занималась эта конкретно дама? То есть для меня это загадка странная. Ну, ладно, ладно. Это же вроде как слова Наргиз. А, да, там что-то Фадеев высказался по поводу Наргиз. Вот Наргиз, я знаю, такая певица Закировой, которая что-то тоже сказала по поводу России. Сейчас я посмотрю. Так, сейчас я вам скажу. Ненависть Наргиз к России была главным предметом постоянных скандалов, рассказывает Фадеев. А что она сказала? Наргиз, так, где? Отказалась, во-во-во, перевозить детей в Россию. Отказалась. Моих американских детей в Россию, она говорит, вот такой вопрос. Дети полностью стали американцами у нее. У меня старшая дочь, цитирую, например, имеет представление о России, что медведи ходят по улицам и что Раша — это мафия, она говорит. Вот и все. Вот и все. То есть не буду перевозить своих американских детей в Россию. В России ходят медведи по улицам, и Раша — это мафия. А значит, деньги стричь в России — это да. А может быть, поехать в Америку, там попеть? Что-то я там не слышал, чтобы в топ-чартах была Наргиз Закирова. На всякий случай. Ну так, я просто интересуюсь. Ну вот. Ну, что поделать? Когда-то она всем понравилась, а теперь вот так вот обозлилась, не нравится ей это все. Есть у нее дети, есть у Данаева дети. Поздравляю, поздравляю. То есть сама родила, а всем остальным надо аборты делать, да? Ну, это тоже очень интересный подход. Ты не знаешь? Мы тут разбираемся. Я вот Жене рассказываю. Да ты что? Ты что? Значит, Водонаева говорит, детей не надо рожать, у нас либо богатые рожают, либо необразованное быдло, и поживи для себя, и посмотри мир. А Наргиз Закирова не хочет везти своих детей в Россию, потому что, по их представлениям, здесь медведи. А включите-ка микрофон.
А в чем, я не понимаю, а в чем противоречие между рожать детей и посмотреть мир?
Не знаю. Не знаю. Вот
правда.
Давай послушаем новости. Это же не противоречит
там
рождению
нет,
детей.
Нет, это помогает даже иногда.
Новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы приступаем к обзору печати. Что интересного сегодня пишут у нас газеты. Михаил Боярский. Я считал себя самым передовым, волосатым и музыкальным. Такое вот интервью, видимо, от Боярского можно почитать, если любите этого артиста, пожалуйста. Расплевались как идиоты. Похож ли распад СССР на развод Чехословакии? Такой еще материал в «Аргументах и фактах». Я думаю, люди, интересующиеся историей, могут, так сказать, этот материал почитать. Ну и сравнить со своими ощущениями. Так, что еще у нас здесь? «Вечерняя». Москва есть такое издание, мы знаем его, и что они сегодня пишут? Врачи московской скорой получили медицинский Оскар. Можете почитать, узнать, вот почему это произошло и чем, например, там скорая отличается в Москве, может быть, от других регионов, чем она лучше. Но на самом деле мне пару раз приходилось людям, не себе, а людям вызывать скорую помощь, и приезжали всегда быстро, и у меня никаких нареканий не было, хотя я знаю, что у некоторых из вас было и другой опыт. Так, московский комсомолец. Давайте посмотрим, что там у нас интересного, да? Давайте окунемся в мир удивительных заголовков. Путин разгромил чиновников за ощущения россиян. Президент сначала похвалил правительство, а потом дал втык за нацпроекты. Такой вот материал можете почитать. Ну да, действительно, вчера была большая встреча, и почему-то говорят, что президент как будто бы был очень строг к тем, кто на этой встрече собрался. Может быть, оно так и есть. А может быть, мы сегодня, кстати, моментом это все пообсуждаем еще. 8.38, идем дальше. +7 373 948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Но мне все еще пишут про рожать, не рожать, и вот Анастасия зачем-то неправильно пишет мою фамилию, наверное, ошибка, она пишет Гудочников, там через ша. Ты не совсем понимаешь? Ну, конечно, я не понимаю. Ее основная аудитория, видимо, Водонаевой, провинциальные девочки из однушек, которые родят и жизни потом не видят. Как будто бы, если бы они не родили, они бы увидели жизнь. Потом я никак не могу понять, чем рождение детей мешает увидеть жизнь. Ну, то есть я не понимаю, например. Для меня это загадка. Не могу понять. Вот скажите, пожалуйста, может быть, мне вы объясните, то есть, а как вот, если кто-то родил ребенка, как это мешает увидеть жизнь? Что значит вообще... Давайте так. А что значит увидеть жизнь? И еще одна фраза, которую я уже 150 тысяч раз слышал, и каждый раз не могу ее понять. Пожить для себя. Пожить для себя — это как? Ну, то есть, детей-то, я так понимаю, рожают сразу для страны, для отечества. То есть, для себя детей никто не рожает, правильно? Ну, то есть, когда ты рожаешь ребенка, ты, наверное, рожаешь для всех, для общества. Вот. Ну, судя по поведению некоторых мам... Это так и есть. Они считают, что они вот совершают большое дело для нас всех, и они очень сильно, например, мне помогают рождением своих детей. Вот я всегда выступал за одну очень простую вещь. Вот серьезно, сейчас вот вы будете говорить. Выступал за одну простую вещь. Не должно быть у людей ощущения, когда они рожают детей, что они делают мне, например, или вам, или кому-то еще одолжение. Вы рожаете детей для себя. Это ваше желание. Вы хотите родить детей. Все. Потому что вы хотите продолжить свой род. Это ваше сугубо желание. Родить ребенка по собственному желанию – это и есть жить для себя. Это крайне эгоистичный поступок вообще-то. Вот некоторые сидят и говорят, как бы хотелось родить детей, но никак не могу родить детей. Никак не могу родить детей, не получается. Они бы хотели, но у них не получается. А у вас получается, и вы еще считаете, что вам все должны. Вот я вам точно ничего не должен. Вот я вам точно ничего не должен. Вот давайте из этого исходить. И когда вдруг Леша Гудошников скажет, так, настал момент, пора рожать Гудошниковых, допустим, скажу я. Я вот никогда к вам не приду и не скажу вам, я тут родил Гудошникова, а еще очередного, значит. Поняли? Вы мне теперь тут все должны, ага. Мне кажется, вы смело сможете плюнуть мне в лицо, если я так скажу. Но я так не скажу, я уверен. Хотя, мало ли, какие метаморфозы происходят с людьми в этом случае. Но вы поняли. Детей рожают для себя. Родил ребенка – это жизнь для себя. А для кого еще это, я не понимаю. Ну, для кого? 7373948. Для меня? Мне не надо. Не рожайте. Не рожайте, не надо. Без проблем. Я без ваших детей очень хорошо проживу. И все остальные. Все будет замечательно. Это ваш выбор. Нет? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Но еще в 18 веке историк один военный, запомнил немножечко его, да, так зовут, да, сказал, что мощность государства исчисляется его количеством верно подданных. Ну, из этого делайте выводы. Понимаете, а мы катастрофически вымираем.
В Германии меньше людей. Государство мощное. В Германии меньше людей. Государство мощное.
Нет, Германия не мощная.
Франция меньше людей. Мощное государство.
Нет, Германия уже
Израиль, Израиль. Вообще людей очень мало на самом деле. Мощное государство.
Мощное. Оно духовно мощное. Оно весь мир.
Саудовская Аравия. Мощное государство. Ну вот и все. Все, вот и все. Значит, исчисляется количеством людей. Да, да, да. Это вот так оно и было. Так оно и было. Пару веков назад. Ну, может быть, ладно, в предыдущем веке. Сейчас, когда происходит роботизация, сегодня, когда многие процессы, которые раньше нужны были, для этого нужны были люди, теперь автоматизированы, ну, не так сильно нужны ваши там рабочие руки. Понимаете, сегодня, по сути, когда мы рожаем детей, мы не рабочие руки рожаем, мы рты рожаем. Ну, мы рты, мы дополнительные рты, которые будут потом говорить там «Свободы нам! Мы хотим свободы! Нас задушили! Свободы!» И потом они будут говорить «Дайте нам там рабочие места!» А потом они будут говорить «Пенсию хотим! Большую такую!» Зачем? Не надо! Не надо! Все, вообще, я вам честно скажу, в сегодняшнем мире на том этапе развития, кстати, на котором находится Россия, а мы, вообще-то, у нас индекс человеческого развития очень высокий, так и пишут, очень высокий. Зайдите в интернет и посмотрите. Вот индекс человеческого развития. ИЧР вроде бы, да, вроде бы так. Посмотрите, очень высокий. Вот в некоторых африканских странах очень низкий, бывает высокий, очень высокий, средний, низкий, очень низкий. Вот у нас очень высокий. То есть мы впереди тут. Сильно впереди многих стран. И вот поскольку у нас этот индекс очень высокий, у нас рождение детей – это протест, в принципе. Это как раз, если вы сегодня рожаете детей, это протест. Потому что они, в общем, никому не нужны, так-то, ну, если задуматься. Конечно, когда вам это говорит чиновница какая-нибудь там, ваши дети никому не нужны, ее надо увольнять, потому что она чиновница, правильно? Она оперлась на эту работу, почему? Потому что она изображала, что она очень сильно о вас заботится. Вот. А в определенный момент сидит, смотри-ка, рожа в телевизор не помещается уже, вот. Сережки, сережки вот эти вот золотые там у нее, с бриллиантами, уши уже до пола дотянули, ты понимаешь, и она, ну, ваши дети никому не нужны. Да пошла, ты кто такая? Ты вообще, ты нам служишь, ты слуга народа или не слуга народа? Как вот сериал знаменитый, да, вот с Зеленским, который показали и не показали одновременно. Ну, ты слуга народа, значит, рот закрой свой, служи, все. Конечно, нужны, все. Чиновник вынужден говорить банальности. Из разряда «мы очень сильно хотим, чтобы вы родили». Я могу их не говорить, я не чиновник. Вы меня не выбирали никуда там, ничего такого. Я вам не обещал ничего. Я вам говорю, честно, вот я вам по-честному признаюсь. Ваши дети – это ваше вложение, это ваш кайф, это ваше удовольствие. Если вы себе позволяете детей, значит, вы страшно богатые люди. В широком смысле, не в смысле даже финансов. Это значит, что у вас богатство на следующее поколение аж. Представляете? Дети! Кто вам стакан воды принесет? Робот принесет. Правильно. Соответственно, зачем вам дети? Не знаю. Пенсия у вас будет? Ну, маленькая какая-нибудь будет, наверное. Нищенская будет. Будет пенсия. Значит, опять дети не нужны, да? Вот в Китае нет пенсии у людей, у большей массы. А дети обязаны содержать своих родителей. Я об этом вчера говорил. Ну, об этом еще и раньше говорил. Об этом вообще все знают. Какая разница, когда я это говорил. Да? И, соответственно, дети, ну, там, кормят родителей, когда те уже престарелые. У нас-то что, ну, есть пенсия. Нормально. Гречи себе купил, сиди, ешь гречку. Все. Месяц ешь, два ешь, три ешь. Ну, сколько продержишься, столько и ешь гречку. Правильно? Хватит. На гречку хватит. Ой-ой-ой. Что это? Ну, вот. Значит, все. Значит, дети никому не нужны. Значит, они нужны только для чего? И сейчас я вам скажу, что по этому поводу говорил Сергей Доренко. Он говорит, по фану. По фану надо рожать детей. По приколу, если по-русски. По приколу. Ну, хочется детей. Ну, приколоться. Вот кому-то машину хочется, он машину покупает. Кому-то хочется объездить все страны и получить впечатление. Все страны, вот я вам честно говорю, если вы поедете по Европе на машине, в определенный момент вы станете путать страны. Станете путать, потому что уже непонятно, что это за страна абсолютно. Вот непонятно, Бельгия ли это, Германия ли это, что это такое вообще, где ты находишься. Примерно все одинаковое. В какой город не заедешь, это наша ратуша. Это самая главная ратуша из всех ратуш. Смотрите, какая у нас тут ратуша. Боже мой, как интересно. Примерно так же, как и когда едешь по Золотому кольцу. И это наш центральный храм. А что еще у вас есть? А еще у нас есть музей утюга. Вау! Вау! Спасибо! Можно... Дорого ли стоит? 10 рублей вход. Все, я пошел смотреть утюги. Ух ты, есть утюги угольные, есть не угольные. Мы все утюги собрали. Ну, вы молодцы, кстати. На самом деле молодцы. Это я в Переславле-Залесском, по-моему, в музее утюга был. Видите, какое впечатление сильное на всю жизнь. Я даже думаю, на смертном одре, правильно говорить? Или некоторые говорят одре, не знаю почему. Одри Хёбберн, вообще-то. Но буду лежать и... Ну, что там мне скажут мои правнуки? Правнуки. И мне уже будет как Познеру 154. И я лежу, и они... Ну что ты можешь сказать? И я скажу. Музей утюга! И они все, да. Он прожил хорошую жизнь. Он был в музее утюга. Что говорить? Что говорить? А в Рыбинске был? Вот в Рыбинске не был, кот. Вот тут есть такое упущение у меня. Где бы сейчас была Водана, если родители так же думали, как она? Нигде ее бы не было, и мы бы это не обсуждали все. И... Но мне не интересно ее обсуждать. Мне интересно обсуждать саму вот эту манеру мыслить. То есть я не хочу ругать человека, я хочу критически подойти к тем словам, которые сказаны. Потому что я понимаю, что эти слова могла сказать не она, а кто-то другой. И я могу идти по улице, и подойдет ко мне какая-то женщина. У нее будут глаза вот такие открытые. Она говорит, аборт! Это право женщины! Это мое тело! Скажет она. Я скажу, да твое, твое, иди убейся. Какая, в общем, мне разница? Ты вообще ко мне не подходи. Сумасшедшая. Алло, здравствуйте.
Да, приветствую. Ну, да. Вот пожить для себя, это очень похоже на то, как живет Леша Гудожников.
Да?
Очень, очень.
Да я...
В принципе, вот общее, ну, как бы вот я слышу со стороны, да, получается, фактически вы повторяете ее слова.
Нет.
Получается так.
Я сказал, надо рожать, если в кайф.
Ну, это вы много сказали, поэтому фактически повторили.
Нет, нет, что... нет.
И в принципе, нет. Не нужно.
Абсолютно отличается моя позиция. Она говорит, не надо рожать этой стране, а я говорю, что этой стране никто ничего и не рожает все равно. Сами себе рожайте.
Ну, и получается не нужно. То есть вы... Ну, вы
нет, не получается.
Рожать, ну, и говорите, что...
Нет, не получается.
Не нужно.
Как не нужно?
Хочется.
Я
хочется
говорю, хотите рожать, кайфануть, рожайте. Причем здесь, ну, страна, причем здесь я? Непонятна. А?
Позиция непонятна.
Еще раз объясняю. Хорошо, если непонятная позиция. Ничего себе. Столько объяснял, а позиция человека непонятна. Хорошо, еще раз объясню. Смотрите. Значит, позиция какая? Она говорит, не надо рожать, посмотрите мир. Там, значит, надо пожить для себя. Ну, примерно вот такие фразы. А я говорю, рождение детей, это и есть пожить для себя. То есть наши позиции абсолютно отличаются. Люди рожают детей для себя. Фраза «не надо рожать детей этой стране» тупая. Ну, ее произносит дебил. Потому что никакой стране ты никого не рожаешь, ты сам себе рожаешь. Ну, вы что думаете, что все дети, рожденные в этой стране, как говорят в интернетах, да, в этой стране, они так очень сильно полезны этой стране? Вообще-то, вот если вы сейчас посмотрите, сидят в тюрьме убийцы, педофилы, насильники. Их тоже кто-то родил этой стране в определенный момент. Поэтому, когда вы рассказываете, что вы рожаете детей стране, ну, это не может вызывать ничего, кроме смеха, на самом деле, ну, сатирического причем. Потому что, ну, это дебилизм. Стране рожаю детей. Я даже представляю, как вы ложитесь в кровать, вот это, знаешь, выключаете свет и... Ну что, послужим нашей родине! Давай, давай, один раз можно. Ну, чего это? Ну, правда, кого вы пытаетесь здесь обмануть? А по поводу Леши Гудошников живет для себя. Леша Гудошников живет только и исключительно для вас. мои слушатели. А что, нет? Не верите? Да вы спросите у любого из моих друзей, о чем я говорю, о чем я думаю. Всегда. 24 часа в сутки. Меня можно разбудить, я буду об этом говорить. О работе. Все. Это даже моя проблема, вообще-то. Я уже даже думаю, как бы о вас не думать обо всех? Как бы вот с вами не вести вот этот диалог внутренний, когда я не в эфире, а я его веду все время. Все время разговариваю, да, вот мне человек сказал, ага, а я-то, да, вот в этот момент, вот этот звонок был, он недопонял. Вот я сегодня теперь весь день буду мучиться, что я распинался, а человек мне звонит, не понимает, чем позиция отличается. Я буду думать, да как же так? Как же так? Позвоню вечером родителям, сейчас поеду, у меня два эфира на телеке, а после этого родителям буду звонить вечером и говорить, слушай, вот с отцом будем разговаривать, говорю, отец, слушай, я не понимаю, но я же все четко объяснил, а человек звонит, почему он такой? Почему он меня не понимает? Что я не так? Как ему объяснить? И все. И это уже превратится в семейную проблему. Мы все вместе будем сидеть и думать, как же в следующий раз так объяснить, чтобы было понятно. 7373-948. Только ради вас. Хотя это глупо, конечно. Это абсолютно глупо. Потому что вы, я знаю, вы сегодня есть, завтра вы раз разбежались, послезавтра вам что-то нравится, что-то не нравится. Вы даже подписаться на телеграм-канал на мой не все хотите. Вредные. Может, хоть не, ну вы, конечно, хотите, но из вредности не подписывайтесь. А надо бы поддержать меня, конечно, в моих устремлениях. Я, тем более, с него денег не зарабатываю, вообще-то, бесплатно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алёша, ты на фоне Даренко, конечно, дебил конченый.
Спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Главное, что вы действительно блистательны в своих оценках. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Да.
Знаете, я как обладатель, так сказать, троих детей, угу. Причем счастливый обладатель, могу сказать, что каждый ребенок такое необычное окно в этот мир. И, знаете, этот мир можно, глядя на этого маленького такого недочеловека, маленького личинку человека,
угу.
И сделать из него этого самого человека, на самом деле, очень интересно.
Да.
Я думаю, что когда человек рожает для себя, то он открывает не только этот мир, но и самого себя в частности.
Да.
Поэтому вот эта тетенька, наверное, она просто, ну, как бы, дура.
Ну, конечно. Вот о чем и речь. Поэтому дети рожаются для себя. Для себя. И если ты рожаешь ребенка, это значит, что ты этого хочешь. И значит, что ты от этого будешь получать неимоверное удовольствие. Потому что ты этого хочешь, а не потому что государству нужны там воины. А все те, кто изображает, что они рожают, не потому что они хотят, а потому что их заставило общество, врут. Откровенно врут себе и всем остальным. А мы должны все время сидеть и изображать, что «Ой, ну да, конечно, это они для нас старались». Ничего подобного. Для себя. Элементарная вещь. Вам есть дело до других детей? До чужих детей. Вам интересно, как чужой ребенок учится в школе? Радостный он, нерадостный он? Вы с ним разделяете его моменты радости и скорби? Нет. С ним разделяют моменты радости и скорби его родители. Его родителям интересно, как их ребенок учится, как он одет, что он будет делать, в какие кружки он ходит. Только его родителям. А вам давайте только не изображать сейчас. Вот сейчас вы, конечно, будете изображать, что некоторые, что вам очень важно, как там с другими детьми. Нет, потому что вам ровным счетом наплевать, как с другими детьми и как с другими взрослыми дела обстоят. Вас интересуете вы и ваши дети. Все. Либо вы, Иисус Христос, которого интересуют все и сразу, который пришел на землю, Спаситель, чтобы все наши грехи искупить. Что-то мне кажется, что это не вы. Второго пришествия еще пока не наступило. Ну нет, вот не наступило. Потому что когда оно наступит, он придет в славе своей. А значит, мы точно будем знать, что он пришел. Вряд ли он мне будет звонить на радио. Мы сразу увидим нечто, что будет сразу, ну, понятно, что все, пришел. Второе пришествие. Ну и там уже начнется страшно. 7373-948. Тут откровение Иоанна Богослова я советую всем почитать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Максим меня зовут.
Да.
Алексей, вы, конечно, правы, но как бы дети меня интересуют не мои, с точки зрения того, что мои с ними общаются, учатся и проводят огромное количество времени.
Это да.
Поэтому невольно я интересуюсь их судьбой, жизнью их семьи.
Там, этот мальчик плохой, с ним не ходи гулять.
Ну, да, отчасти вот так, да-да-да. Поэтому это тоже очень интересно, на самом деле, с кем мой ребенок проводит жизнь.
Ну, да-да-да. Но и для этого можно, например, ребенка устроить в какую-то такую школу, где дети будут, ну, получше.
Ну, это можно сделать.
Стараются, конечно, родители.
Своему ребенку пожелаешь только лучшего.
Конечно. В университет, чтобы он поступил получше.
Естественно, да. Да. Чтобы и ходил как бы на кружки, которые интересны
получше
ему.
Получше, да.
Угу. Да. В этом вы правы, да.
Да, чтобы если футбольная школа, чтобы эта футбольная школа давала какое-то развитие и возможность играть потом во взрослой команде уже серьезной какой-то, состоявшейся в клубе.
Да, даже чтобы тренер был нормальный, а не который в группе сидит все время в WhatsApp и пишет, ой, как хорошо, ой, как великолепно, у нас все происходит там. Просто есть такие, вот смотришь, вот он не тренирует, а он сидит в телефоне в группе, а дети бегают, матом ругаются. И у меня просто ребенок ходил сначала в одну футбольную секцию.
Да.
В общем, там не понравилось в связи с этим. Вот. Ну, просто, я не знаю, чего там учат. И теперь выходит в другую, где реально заставляют, как дедушка говорит, где заставляют по советской системе. Сфалил, отжимайся. Сфалил, три круга там. И то есть дети хотя бы чему-то учатся.
Хоть чему-то учатся. Спасибо большое. Вот об этом и речь. Когда и если вдруг вы все озаботитесь, например, судьбой моего племянника, я вам поверю. Никто ни разу не спросил меня: Леш, как там, племянник, все нормально? Помочь, может, что-то нужно? Ни один. Крестник у меня есть. Лев его зовут. Вы хоть раз, кто-то из вас, озаботился судьбой льва? Подарили ему что-нибудь на крещение? Может быть. Может быть, подарили ему что-нибудь на очередной день рождения. Вы знаете, день рождения каждый месяц, когда ребенок родился, пока года нет, каждый месяц. Подарили? Нет. Так что вы мне тут рассказываете о ценности других детей для вас? Некоторые из вас, даже когда у нас идет реклама, вы знаете, у нас есть, у нас Русфонд размещает социальная реклама и подарок ангелу. Когда у нас идет эта социальная реклама о помощи детям, звонят мне и говорят: что же это за государство такое, когда детям собирают помощь там, значит, СМИ? Вы даже не хотите помочь, когда уже все организовано и осталось только нажать две кнопки на телефоне. Ну, некоторые из вас, хотя я знаю, я же спрашивал, у меня есть в этом смысле обратная связь, я спрашивал, как наши, значит, радиослушатели хороши в этом смысле. И я вам хочу сказать, что вы хороши. Вы хороши, реально хороши. То есть вы люди добрые. В большей части. Ну, есть же какой-нибудь персонаж, которому там, я не знаю, ему больше всего и важнее всего на планете Земля, знаешь что? Позвонить мне и сказать, что я дебил. Хорошо, я дебил. Но детям-то вы все равно же не помогали никогда. И не помогаете. Да? Вы просто заняты чем? Вы заняты сравнениями. Вы заняты собой, вы заняты желанием агрессивно что-то рассказать. А детям-то вы не помогали. Любви-то к детям вы не испытываете. Потом не забывайте, что я ведь тоже чей-то сын. Вообще-то, на всякий случай. Что ж вы меня не любите-то? Меня же родители для государства этого рожали. Что ж вы меня не любите? Любите меня. Ведь меня родили для этого государства. Нет? Нет. Вот и все. Соответственно, позиция «я рожаю для государства» — чушь собачья. Вы рожаете для себя. Для себя. Всегда. Всегда. Все, кто говорит иначе, врут. Откровенные лжецы. Хватит врать. Дети — это прекрасно. И детей надо рожать в кайф и для себя. И получать от этого неимоверное удовольствие. 9.00. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.
На,
Министр культуры подтвердил отставку руководителя Роскино. По словам Владимира Бединского, уход Екатерины Мцетуридзе стал консолидированным решением всех лидеров отечественной индустрии. Екатерина Мцетуридзе руководила Роскино с 2011 года. Почему я вам об этом говорю? Так она у нас два дня назад была, она приходила к Насте Аношке. Вы знаете, Настя ведет «Хороший вопрос» с 10 до 11. И вот последнее как раз интервью в должности Екатерина давала радиостанции «Говорит Москва». Его можно послушать на нашем сайте, это интервью. Как его найти? Ну, либо вы найдете программу «Хороший вопрос» и послушаете ее, либо второй вариант, вы заходите в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», и вот последняя новость, тут как раз есть прикрепленное это интервью, ссылка на него, можете посмотреть, послушать, ну и так далее, точнее, послушать, да? И я сейчас попросил, я Насте позвонил, может быть, с Екатериной выйти на связь, то есть получится у нее, как у нас говорят, спродюсировать этот разговор или не получится, потому что хочется, конечно, узнать ее, ну, ее точку зрения, почему так произошло и с чем это она сама связывает, что будет дальше делать. Если получится, сделаем. Если не получится, то не получится. Всякое бывает. Например, человек не захочет говорить на эту тему. В принципе, такое может быть. А Боярскому сегодня 70 лет. Поздравляем, пишет Алексей Кузнецов. Но я говорил сегодня, что в «Аргументах и фактах» есть материал, как раз портретное интервью, так называемое, да, о человеке, как раз Михаила Боярского. Вы можете почитать, посмотреть. Так что, да, с днем рождения, да, вот так надо сказать, с днем рождения. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-04-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, по Мцетуридзе ждем каких-то возможных новостей и идем дальше. Так, что у нас еще сегодня важного и интересного действительно? Так, США подготовили кибератаку против российской элиты. Да, это интересный материал в РБК. Если Россия в 2020 году попытается вмешаться в президентские выборы в США, то Вашингтон будет готов организовать кибератаку на Россию. Ее целью будет получение конфиденциальной информации о российской элите. Однако направить ее против президента Владимира Путина киберкомандование США не готово, потому что такой шаг был бы слишком провокационным, утверждают источники The Washington Post. Интересно. Почему? Потому что до сих пор не доказали, что было вмешательство в выборы американские со стороны России в принципе, в которых победил Трамп. У них было огромное расследование, Трампа кошмарили как могли, в итоге ничего доказать не получилось, но тем не менее, смотрите, как они уже рассказывают, что будут устраивать кибератаки, если Россия вмешается в выборы в США, и, внимание, еще раз. Ну, то есть первый раз-то докажите сначала, а потом скажите еще раз. Как бы мы не против, может быть, мы и вмешивались, не исключено, но вы докажите. А потом говорите еще раз, потому что пока не доказано, никакого еще слова еще не существует. Не существует. Никакого раза не было, поэтому еще раз невозможно, понимаете? Это как в анекдоте. В этом году опять хочу в Париж, а что, ты в прошлом году был в Париже? Нет, хотел. Вот и все. Ну, такой вот старый анекдот. «Страна России — это понятие растяжимое. Не факт, что с подачи государства вообще должно быть», — пишет Кэнди Бум. «А Россия попытается ведь», — пишет Кэнди Бум. «Так никто не знает. Никто не знает. Вы сначала докажите, что было до этого. Докажите, что будут попытки какие-то. Покажите это всему миру, покажите это нам. Ну и все, и тогда вопросов нет». Тогда там организуйте свои кибератаки хоть каждые 5 секунд. Ощущение такое, что не доказав вмешательство России, уже осознанно американцы заявляют о том, что они будут вмешиваться. Ребята, ну вы же не доказали. Ну, странное дело, ну, что ж теперь. А может быть, это психологическая информация? В смысле, психологическое давление 99-й? Обсуждать highly likely, не нонсенс ли, пишет 59-й. Ну, вот как-то так. Ну и, конечно же, цитаты пошли от наших слушателей, от многих. Эх, раз, еще раз, еще много-много-много-много раз. Да еще раз, да еще много-много раз. Давайте, 7373948, немного об американцах, совсем чуть-чуть. Алло, здравствуйте, как без них?
Да, привет.
Да.
Ну, по-моему, как раз Мюллер заявлял на слушаниях, что вмешательство было, но да. на результат не повлияло.
Да.
А то, что вмешательство тут было, он, по-моему, доказал.
Нет.
Как раз. Нет, он на слушаниях был конкретно, по итогам расследования. Он заявил, что вмешательство было, но на результат не повлияло выборов.
Нет, вообще они не смогли доказать даже самого вмешательства.
Не, ну как, они установили организации, через какие были. Там просто установили, что не очень большой имел эффект это.
Не очень большой эффект. Вы так это услышали, увидели?
Ну, по-моему, я вот именно вот это...
То есть, и они доказали, что российское государство...
Кому они доказали?
Не-не-не, я спрашиваю. Да. Они по результатам этого расследования сами себе доказали, что российское государство, я подчеркиваю именно это словосочетание, вмешивалось в их выборы.
Они доказали организации, подконтрольной Пригожину.
А, они так считают.
Ну да, а что им, кто им еще должен за них считать?
Ну, понятно, ну ладно. Ну тогда они могут считать все, что угодно, правильно, и в любой момент.
Ну так они и делают.
Ну и все понятно. Ну тогда и ладно, и нормально. Я вот считаю, там, что вот так. Ну хорошо, понятно. Но это можно просто сделать с территории России, причем руками самих же американцев, пишет Кэнди Бум. Как усердно ты защищаешь воров, пишет Виктора. Каких? Я воров сейчас защитил. Ну-ка, ну-ка. Мне прям даже интересно, что вы так оценили мое усердие, Виктор. Кстати, вы меня слушаете каждый день, я вам сильно благодарен. Не знаю, зачем. Я же точно знаю, что я вам не нравлюсь. 7373948. Ну, ладно. Никто не отменял мазохизм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро, полковник.
Да.
На самом деле, предыдущий звонивший прав. Они доказали вмешательство с территории России... Но они не доказали, там конкретно было указано, они не доказали связь Трампа с Путиным.
То есть я могу, например, завтра, сидя дома, со своего компьютера, решить там вмешиваться в выборы?
Да, попробовать. Нет, там же было вмешательство какого порядка? Что русские организации размещали, ну как это у нас говорят, топили за Трампа, да?
А, комментарии?
Распространяли гадости про Клинтон. Вот это они считают было вмешательство в выборы Соединенных Штатов Америки.
Ну тогда им надо обратиться, нам надо обратиться к опыту Радио Свобода, который, кстати, финансируется Конгрессом США, да.
Нон доцит бови, что не раз позволено Юпитеру, не позволено быку, во-первых.
Ну да, ну да.
А во-вторых, смотрите, это примерно то же самое было, когда они говорили, что highly likely, да, то есть весьма вероятно, что вмешательство, что передача информации о, так сказать, взлом серверов демократической партии, из которой, так сказать, вся грязь на Клинтон, что, ну, там утечка секретных данных и так далее, ушла, что якобы вот этот взлом был сделан либо российскими хакерами, либо по заказу российских хакеров. Ну, то есть, это опять получается у них highly likely. Это как бы классика, скажем так, островной судебной системы, что вероятностное доказательство может быть воспринято как доказательство.
Понятно, спасибо, спасибо большое, полковник. Виктора пишет, приятно вас тыкать палкой. Виктор, ну тогда вы не просто мазохист, вы садомазохист. Обратите внимание. Настя немножко зашла. Настя, какая-то информация есть или нет по поводу Мцитуридзе? Что-то получилось добыть?
Да, привет. И пока я получила от нее ответ один сообщением, но она не выразила пока готовность выйти в эфир, то есть я ей этот вопрос перезадала. Она же была у нас позавчера и, очевидно, не подозревала о том, что происходит. Ну, в смысле, вот в таком виде, то есть, может быть, какие-то процессы
шли. Что ее сместят.
Ее же исключили из совета попечительского, например, накануне. Там было исключение около 5 членов, осталось тоже.
Чтобы, если люди только что подключились, я напомню, министр культуры подтвердил отставку руководителя Роскино, по словам Владимира Мединского, уход Екатерины Мцитуридзе стал консолидированным решением всех лидеров отечественной киноиндустрии. Сама Мцитуридзе об этом не знала, как я понимаю, и вот последнее интервью, так получилось, это у тебя в программе было.
Ну, в этом качестве, получается, что да. То есть программа вышла 24 декабря, а 23-го якобы было принято решение, но и она об этом еще не знала.
А она не ответила, хочет она в эфир или нет, или она ответила, пока что она не хочет?
Пока не ответила, потому что вчера, ну, я тоже, увидев эти новости, написала ей просто в личное сообщение, поскольку мы же только что с ней познакомились, и она вот как бы... Я из ее ответа поняла, что она, ну, вот, как сказать, удивлена этой ситуацией.
Настя, ты страшный человек, ты понимаешь, что после твоих эфиров людей снимают с должности?
Это ты так прям во множественном числе, а кто еще?
Ну,
сразу, я хочу
мощь
свою осознать. На самом деле, очень странно, потому что я вот прочитала тут, с 11 года она возглавляла Роскино, там есть определенные успехи, то есть из Звягинцев, там всякие имена наши, которые прозвучали, это, в общем, при ней. Ее функция была в том, чтобы возить наших за рубеж, более того, договариваться с теми, чтобы они, например, у нас снимали кино. Например, Россия как площадка, ну, для съемок, ну, как там, Новая Зеландия была площадкой.
Подожди, то есть при ней Звягинцев расцвел?
Ну, да, в общем,
может, потому она теперь.
Ну, вот тут кто вопрос. Да, тут, видимо, какая-то есть проблема, о которой мы не знаем. То есть, видимо, ее планомерно как-то пытались. Это же не внезапное решение. Я говорю, из совета попечительского ее исключили в 18-м, насколько я понимаю, году. То есть, это как бы такой длительный процесс, вот, который происходит. Но она произвела впечатление очень вовлеченного человека. Видно, что, если зайти в ее Инстаграм, видно, что она всех знает абсолютно. Там со всеми она фотографируется, общается на всех мероприятиях. Поэтому, ну, вот ну, уже от Мединского хотелось бы тогда
подожди,
больше подробностей.
И уже решили, кто будет, да?
Маркова.
Это кто?
Я не знаю. Надо пригласить.
Мне сказали, что это жена человека, который возглавляет некий холдинг, связанный там с СТС, медиа или как что-то такое.
Вполне вероятно, я верю в это. Потому что Катя Мицитуридзе абсолютно self-made. Ну, то есть она приехала там из Тбилиси с мамой когда-то, и она просто увлекалась кино. То есть это не какой-то...
Ну, давай, если тебе получится, у тебя ее уговорить все-таки.
Ну, пусть она что-нибудь, да, может быть, она как-то выразит свое отношение к этой ситуации. Ну, а что дальше?
А мы готовы предоставить площадку. В этом смысле, если нужно. Ну что, спасибо, Настя. Ждем тебя в хорошем вопросе. Кто у тебя сегодня?
Слушай, сегодня про путешествия современные, будем говорить, современный туризм. Не такой туризм, когда группы и автобусы, и вот это. А другой туризм... Который...
Дикарем?
Нет! Ну, масса есть вариантов, я же тебе рассказывала.
Ну, самостоятельный.
Ты можешь получить лицензию пилота и ехать в Соединенные Штаты с друзьями, брать самолеты за $100 на прокат и перелетать из одного города в другой.
Ну, кто будет, мальчик или девочка-то будет у тебя?
В гостях будет девочка.
Девочка.
Ты будешь слушать?
Конечно. Все, я всегда слушаю. Я еду с одной работы на другую и слушаю тебя. А как ты хотела? Конечно. Вот. Бесплатно, Настя, как, между прочим. Я надеюсь, что ты меня слушаешь иногда. Да? Да, вот показала большой палец вверх. Соврала, естественно. Ну, ладно, пусть будет так. Нет? Нет? Ну, ладно. 9.18, идем дальше. Дым-бым-бым-бым-бым. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграмма, и мы продолжаем. Так, здесь какие-то новости от ФАС. ФАС сообщил об увеличении тарифов ЖКХ в следующем году. Единоразовая индексация в среднем на 4% произойдет 1 июля. Значительнее всего тарифы вырастут на Кавказе. Наименьшее подражание ожидается в Ненецком автономном округе на 2,4%. В Москве стоимость услуг ЖКХ вырастет на 5%, в Петербурге почти на 4%. В Чеченской республике на 6,5%. Ну, это вот из последних новостей то, что сейчас можно почитать и увидеть. Ну, наверное, никто не жил иллюзией, что тарифы ЖКХ будут когда-то падать, да? Они как росли, так и будут, видимо, расти. Что еще интересного у нас произошло? А, кстати, это армейская такая новость, да? Российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули американские военные в поселке Тель-Самин. Вы знаете, что самое интересное, когда американские военные покидают вот те населенные пункты, где они были, они некоторые вещи свои оставляют, и можно по этим вещам судить об их бытии. И вот некоторые источники, так скажем, люди, которые там были, это глазами видели, мне рассказывали, по секрету, что довольно забавен сам уровень интеллектуальный тех людей, которые, американской армии, так скажем. Ну, вот эти все традиционные комиксы и прочие доходят до смеха. То есть вот какая-то такая интересная вещь. То есть наши военнослужащие, когда... так видят, что оставляют после себя американские военнослужащие, немножечко удивляются их уровню развития. Ну, возможно, это разность культур, возможно, это разность восприятий, возможно, это в том числе и зависит от того, что у нас, например, есть великая русская литература, а у американцев есть действительно большие писатели, но сказать, что вот такая великая американская литература, наверное, это было бы перегибом. Хотя в последнее время мы видим, что там писатели... Некоторые себя проявляют очень даже неплохо, но, с другой стороны, понимаете, Энди Уорхол тоже художник у них. Тут такая история, человек рисовал банки с томатом и считается художником. Но, с другой стороны, вот фразу же он сказал, что в будущем у каждого будет 15 минут славы, и здесь он выступил провидцем, и заодно это ему можно пожать было бы руку, но некому уже теперь жать руку. Ну, за это можно было бы его за это отблагодарить. Так сказать, покорно покланяться, сказать, спасибо большое, господин, товарищ Уорхол, за то, что предсказали наше будущее. Единственное, что, конечно, не 15 минут, а 15 секунд. Вот
небольшая ошибочка. Ван Гог подсолнухи рисовал. Не рисовал, а писал, потому что маслом пишут. Но, в общем, да. У нас есть литература, а у них есть кино, пишет Адик. Да, есть действительно хорошее кино. Американцев здесь не поспоришь. Но часто так получается, что у них хорошего кино, в общем-то, в процентном соотношении примерно так же, как и у всех остальных. Мало. Основная масса — это какая-то невыносимая дрянь. Поэтому я всегда настаивал на том и буду настаивать, что фильмов надо снимать как можно больше, и из этого числа огромного фильмов можно выбрать что-то более-менее годное, это будет там процента 2-3, ну или 5. Вот есть такая кривая Гаусса, по которой, в общем-то, все в этом мире строится. Например, интеллектуальные способности населения планеты Земля. 5% гениев, 90% середнячков и 5% идиотов. Все, собственно, традиционно в этом смысле, и ничего не меняется. И так практически везде. Куда эту кривую не приложи, все подходит. Вот все подходит. Обязательно посмотрите как-нибудь на нее, обратите внимание. А почему про поезд в Крым не говорите? Потому что говорили вчера, это уже не совсем актуальная новость, и что вы хотите? Мне понравилась женщина, которая целовала поезд, там встречала его, когда он уже приехал в Крым, и рассказывала о том, что патриотическим духом наполнены жители Крыма, и там живут настоящие русские патриоты, они долго этого ждали. Говорила она это абсолютно от сердца, это было заметно, и она при этом целовала поезд. Вот. Если вы вдруг не видели этот видеоролик и хотите посмотреть, ну, зайдите в телеграм-канал Гудошников, это мой телеграм-канал, да и посмотрите. Чуть-чуть придется отмотать, но в целом вы увидите зато, будете знать, как это все выглядит. Женщина мне очень понравилась. По-моему, она такая душевная. Ну и заодно, кстати, можно зайти и посмотреть. Вас же, наверное, интересует информация по индексу цитируемости радиостанции. Кто там на первом месте? Посмотрите, за ноябрь пришли данные. А мало ли что там интересного вы увидите для себя. Я тоже выложил. Так что можете сделать определенные какие-то выводы. Молодцы у нас. Команда хорошая, да? Хорошие ребята. Хорошо звонят, делают новости, пишут их. Редакторы у нас, ну что, молодцы. Здесь ничего не добавишь. Ну, красавчики. Так что спасибо им. А и вам вот есть информация. Вы можете посмотреть. А нам спасибо не надо. Деревенский парень, вы не влияете на индекс цитируемости. Понимаете, в чем дело? Ну, вам спасибо за то, что слушаете. Вы влияете на другие индексы и на другие рейтинги. Вот, понимаете? Но на индекс цитируемости вы конкретно не влияете. Вот. Вот если бы сейчас Мацитуридзе нам, например, рассказала, что она думает по поводу своего будущего, вот это бы повлияло на индекс цитируемости. Поэтому мы ждем, может быть, Екатерина согласится выйти к нам в эфир или нашим редакторам рассказать вот о своих каких-то впечатлениях, чувствах, эмоциях относительно ее отставки. Тем более, что видите, какая она единогласная, эта отставка. Идем дальше. И правильно, нечего каждый день теперь целый год говорить про поезд, пишет СЛД. СЛД, дело в том, что мы информационная радиостанция, а информационная радиостанция отталкивается от новостей. Когда есть новости, мы их и обсуждаем. Поэтому некоторые слушатели иногда не понимают, почему именно такие темы я беру, которые я беру. Им там кажется, что надо до сих пор, вот очень сильно надо обсудить там что-то, что произошло неделю назад. Ну нет, если новость не в развитии, то мы это уже обсудили и поскакали дальше. И поэтому, кстати, вы, наверное, обращали внимание, что то, что мы с вами обсуждаем на телевидении, обычно обсуждают либо сильно, ну там, на день позже, может быть, даже на 2 дня позже или на 3 дня позже. Хотя стараются делать день в день, я прекрасно понимаю, но в силу разности технологических подходов на телевидении не успевают. Но быстрее всех все равно Телеграм. Тут вот ничего не поделаешь. Телеграм — это что-то сумасшедшее. И я, кстати, понял, почему. Хотите, я поделюсь с вами впечатлением, почему это так? Потому что, вот представьте себе, есть разные журналисты на разных телеканалах, радиостанциях, в газетах они есть, там, в журналах. И вот вы можете себе, по сути, в Телеграме сформировать определенную такую самопроизвольную редакцию. Вы, то есть, выступаете в роли главного редактора сами для себя. И вы подбираете вот этого человека, этого человека, этого человека, этого человека. И у вас получается, что лучшие из лучших конкретно для вас у вас собраны в одном месте, и они работают. Они работают на вас.
чтобы доставить вам информацию. Поэтому, конечно, Telegram в этом смысле как вот площадка, где можно собрать такой пазл и такой конструктор, который тебе нужен из тех информисточников, которые тебе интересны, ну, идеально. Это прекрасная площадка, и здесь спору нет. А, да нет, вы скоро приравняетесь к Познеру, пишет Алексей. Каким образом я могу приравняться к Познеру? Но если это так, то тогда я буду этому рад, потому что я лично Познера, ну, уважаю как профессионала, да. А что, вы не уважаете Познера? Интересно, за что вы можете его не уважать? Завидовать Познеру можно. За то, что он, во-первых, интеллектуал, ну, действительно. Во-вторых, он прекрасно выглядит для своего возраста, и не только для своего. В-третьих, он занимает высокую позицию, да, социальную, и все это прекрасно понимают. У него великолепные доходы, и он человек, который живет в свое, как мне кажется, удовольствие и выражает те мысли, которые он хочет выражать, а те, которые не хочет, не выражает. Позавидовать в хорошем смысле Познеру можно. Поучиться у него? Да, можно. Ненавидеть его? Критиковать его? А за что? Я не знаю. Я скорее восхищусь Познером. Нет? Да Познера вам как до Китая, пишет Евназев. Как будто бы я это отрицал. Вот такой интересный человек, он мне вот решил только что взять и мои слова, перефразировав их и опростив, да? Ну, он упростил, такой, знаешь, как бы человек зашел в грязных сапогах такой, у нас здесь стерильно, чисто, красиво, он заходит в грязпак, да, Познер, как до Китая? Да я и сам в курсе, я об этом только что говорил. Ну, поэтому зачем просто за мной повторять, тем более упрощая мой слог. Ну, зачем? Зачем вы мне со своим низким штилем? Я такой, так хорошо про Познера рассказал, мне кажется, вот он послушает, ему понравится. Ну, было бы приятно, если бы ему понравилось. Почему бы и нет? Александр пишет, что на Ленинском горит машина. Если есть у кого-то какие-то данные по поводу автомобиля, горящим на Ленинском, или вы можете сделать фотографию, либо вы можете хотя бы написать сообщение и рассказать, что там конкретно происходит, пожалуйста, у нас есть Telegram, говорит МСК-бот, туда можно все присылать. Это сразу, если будет информация, если будет конкретная там фотография, видео, все что угодно, это сразу отправляется к нашим редакторам, они пишут с этого новость, вы эту новость можете сразу же читать у нас в Telegram-канале, у нас на сайте, это все будет выкладываться, в этом смысле вы будете работать как корреспонденты. Да, бесплатно, но что поделать, я тоже много что делаю, на самом деле, в этой жизни бесплатно, зато мы команда. В этом смысле мы работаем как команда. Вы можете посмотреть, как это устроено, да, стать частью этой замечательной, как по мне, команды. А мне до Познера несколько станций на метро до Останкино, пишет Андрей Бродобрей. Да, вот фотографию уже Александр присылает. Разобрать, что конкретно за автомобиль горит, невозможно, но видно, что автомобиль стоит на обочине, и действительно такое пламя, серьезно, это не дым, это уже открытое горение. И я думаю, на это обратят внимание наши редакторы, наши новостники, и попытаются какую-то информацию нам предоставить в самые короткие промежуток времени конкретную. Если кто-то еще видит эту аварию, это ЧП, то можете присылать свои фото и видео. И я надеюсь, что там, конечно, нет пострадавших, тем более жертв. Я на это очень сильно надеюсь. 9.30, новости, после этого вернемся. Девять тридцать пять в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Это моя программа. Всем здравствуйте. Предупреди, будет большая пробка, пишет Александр по поводу пожара на Ленинском. Правильно, на Ленинском. Да, и фотографии прислал еще и код 495-й того, что происходит. Вот этот пожар. Действительно, машина, мне кажется, сгорела дотла абсолютно. И... Да, это Ленинский проспект, центр, напротив дома 101. И наш слушатель считает, что будет пробка, но мне показалось, что машина-то не сильно мешает проезду. Возможно, уже туда потянулись пожарные автомобили, тогда и будет проблема с движением. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. По поводу... того, что сегодня в прессе. Я уже говорил, интервью Михаила Боярского, ему сегодня 70, цитата, «Я считал себя самым передовым, волосатым и музыкальным». Можно почитать в аргументах и фактов. «Маразм в разной степени. Украина завела дело из-за поезда в Крым».
такой материал тоже в этом, на этом портале «Аргументов и фактов» вы можете найти, посмотреть, узнать. Еще врачи московской скорой получили медицинский «Оскар». Ну, вообще-то у нас большие проблемы, как я понял, с здравоохранением, потому что реформа здравоохранения не удалась, как считают некоторые уже теперь. Не некоторые, а уже многие считают, самые, что ни на есть, высокопоставленные люди. И мы начинаем думать о том, а что же мы сделали и что же нам теперь делать, непонятно. Значит, но тем не менее, вот московская скорая, она, видимо, самая лучшая в России. Пассажирам поездов с верхней полки официально разрешат сидеть на нижней, об этом пишет МК, но мы об этом говорили вчера. Загадки Афгана. За несколько месяцев до начала КПСС была против войны. Действительно, вчера было 40 лет ввода воинского контингента Соединенного Королевства практически, Советского Союза в Афганистан, и много было материалов на этот счет, и много еще будет, потому что это событие нам придется осмыслять еще годы и годы, как мне кажется, потому что уж сильно разные оценки даются тому, что в определенный момент Советский Союз сделал и почему принял такое решение. Ну и, естественно, идут параллели с сегодняшним днем, сравнения идут с Сирией, в том числе сравнения. Можно почитать, я думаю, это интересно. Мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Научись голосом Левитана говорить, а не трахтеть, как дешевое авто на холостом ходу. 55-й. Вы, к сожалению, слишком далеки от нашей профессии, чтобы понимать, что диктор и ведущий — это разные вещи. И если я буду говорить голосом Левитана, что, конечно, вообще сложно, потому что у него природно великолепный голос, то мне просто нужно читать новости. Понимаете, диктор читал новости. Вот ведущие новостей вот у нас здесь, когда приходят, читают за 3 минуты новости, там за 5 минут, это как раз ближе к диктору, чем ведение прямого эфира. И, кстати, прямые эфиры такие не вел Левитан. Я не знаю, как бы ему удалось, например, с вами пообщаться. Потому что наверняка же появился бы какой-то человек, который бы сказал, что ему надо как-то там по-другому вести, что-то там по-другому говорить. Но, слава богу, в Советском Союзе не было интернета, и, слава богу, в Советском Союзе не было доступа, так скажем, народа К решению, креативным решениям руководства. И руководство выбирало самостоятельно, ставило на определенные позиции людей, и все, и не было никаких проблем в этом смысле. Но, конечно, ты ходил всегда по лезвию, потому что вдруг не то слово скажешь, вдруг где-то оговоришься в нужной фамилии, и это было опасно, можно было поплатиться в том числе и жизнью, как говорят корифеи. Но времена сильно изменились, и темп увеличился, и все увеличилось, поэтому 10 тысяч раз объяснять я это не буду, давайте я вам это один раз объяснил, и больше не буду никогда этого делать. Медленнее я говорить могу, но проблема в том, что сегодня это практически никому не нужно. Такие дела. Идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Россияне ответили на вопросы социологов о том, какое событие в уходящем году считают самым важным. И вот в ЦИОМ, значит, важнейшие события года 2019 по версии в ЦИОМ. В мире события в Сирии — первое место. На втором месте встреча в нормандском формате, встреча Путина и Зеленского. На третьем — выборы президента Украины. На четвертом — улучшение отношений с Украиной. То есть какая-то вот оценочность в этом вопросе, как мне кажется, уже содержится, а почему люди решили, что они улучшили эти отношения, ну ладно. Допинговый скандал дальше, дальше война на Украине, ну и затруднились ответить вообще 74%, а 7% назвали что-то другое, но это невозможно как-то объединить. В России главное событие — пенсионная реформа, дальше Крымский мост, дальше налоговая политика, дальше протесты в Москве, протесты в Москве — это 2%, да, другое 4% и 74% затруднились ответить. Ну, то есть, как всегда, большинство затруднилось ответить. Просто не знают. И все. Я не знаю, стоит ли нам сейчас начать подводить итоги года. Я заметил, что многие коллеги это уже делают, но я, например, 31 числа тоже работаю. И мне кажется, итоги года нам с вами логичнее подводить 31 числа. Нет? 31-го, ну или хотя бы 30-го, почему? Потому что 31-го многие из вас уже не работают, и вы же не будете уже со мной тут страдать и мучиться, вы будете там где-то заниматься своими делами, куда-то улетите и прочее. Не знаю. Но можем, ну, чуть-чуть, так скажем, эту тему зацепить. Для меня самое, что зацепило, это трагедия в Зимней Вишне, пишет Владимир Бонд. Секунду, Владимир, секунду, я сейчас хочу посмотреть. «Зимняя вишня». «Зимняя вишня» — это 2018 год. Вот. 25-26 марта 2018 года. А сейчас 2019 уже заканчивается, поэтому это событие не этого года, а прошлого. Так, холостого хода не бывает, бывают холостые обороты двигателя. Это для тупого слушателя адресовано, пишет. Спасибо большое, рад. Сотни миллиардов рублей не обсуждали, пишет Остен Бакен. Конкретно какие? У нас все время про сотни миллиардов рублей идет речь. Вопрос, какие вы имеете в виду? Мы сейчас не смогли бы даже новости восполнять. Да, это понятно. Если оговоришься, интернет появляется мгновенно, пишет подозрительные слова. Сова, да. Так, самое главное, это был уход Доренко, это катастрофа для страны, пишет Валерий. Я скажу так, это наша боль. Для страны не знаю, но наша боль, да, Валерий, в этом смысле я с вами согласен. Давайте обсудим похищение человека в армию. А, давайте, Макс, вы это предлагали. А почему похищение, так я так и не понял. Я знаю, что сейчас развивается какая-то история с человеком, который был призван в армию, потому что он годен к службе в армии, и его решили на эту службу забрать. И забрали на эту службу. Он какой-то политический активист, как я понял. Ну вот. И теперь он будет служить. И по этому поводу все очень сильно его сторонники, как я понял, расстраиваются. А в чем, собственно говоря, расстройство? То есть, а что? Ну, если годен, и если призывной возраст, то почему не служить? Ну, такой вот простой какой-то вопрос я вам задам. То есть, я не могу понять, в чем здесь, собственно говоря, боль и что-то еще такое. Его же не в тюрьму посадили. Его отправляют служить в армию. Люди служат в армии. Он годен. У него возраст такой. Все. А что? А как еще? Надо было, значит, не знаю, какую-то справку получить, что не годен. Не годен, что ли? Надо было справку получить. Потому что выломали дверь, связали и самолетом без подготовки отправили в снега, запросив запрет связи у йоты. Да, Анастасия? А эта информация откуда, кстати? От сторонников? Он не годен, у него есть соответствующий... А, он не годен, а зачем тогда его взяли? Саня, а зачем он тогда вообще там нужен в армии? Не понимаю, что он там будет делать? Зачем негоден, если негоден в армии человек? Забрали в армию как в 37-м, пишет русский инженер. Слушайте, русский инженер, вот как раз в 37-м меня расстреляли прадеда и прапрадеда. То есть вы реально хотите сравнить расстрел, например, людей с тем, что человека взяли служить в армию? Что происходит-то? Я не понимаю. Ну, правда, загадка прям. Взяли в армию, как в 37-м. Вы реально понимаете? Вы точно знаете, что такое 37-й год? Просто вопрос короткий. Вот прям вот именно в 37-м. Рассказываю, прадед мой и прапрадед. Вот прям расстреляли, и все. Ну, это все. Понимаете, какое дело? Двоих сразу. Из семьи достали, убили. Все. Реабилитировали потом, естественно. Самое главное, что те, кто вершил над ними вот такое, в кавычках, правосудие, он тоже был осужден. В итоге. Потому что доказали, что, ну, как бы, ни за что, ни про что людей убил. Он был осужден. Угу. Если я не ошибаюсь. По-моему, я не ошибаюсь. Видать, он переживает, что может стать там мужчиной, пишет немец. Честно, я не могу понять этой проблемы. То есть, давайте попробуем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай зовут.
Да.
Ну, доброе утро всем. Значит, что хочется сказать? Ну, мне кажется, что не каждый, на ком есть штаны, и в штанах может быть, соответственно, годным в армию. Вот.
Ну, если его признали там, годным, да. Значит, годный.
Нет, ну, я вот как раз к тому и говорю, что, наверное, следует пересмотреть. Ну, то есть я вот, например, служил в армии, со мной призвались люди, на которых, например, опыт был там, ну, забоя какой-нибудь скотины лет в 14, разделки туши, приготовление из него еды, вот. И я вот московский мальчик, вот, ну, как бы вообще вот два разных человека, согласитесь. То есть, ну,
Ну да, да.
Я не знаю, как вы там, как слушатели, вот, но я не представляю. То есть, нет, наверное, есть какие-то...
Да, не, ну скотину встречал, прямо как-то. Я таки не забивал там какую-то не, ну, крупную.
Отрезать какой-то, ну, скотине голову, разделать, шкуру снять.
Ну вот, курочке голову рубил, ну чё.
Ну, во сколько лет, подождите?
Ну, не так-то мне и много было. Ну, подростковый возраст. Ну, в деревне же жил, чего?
Ну, вот, понимаете, мне кажется, что как бы вот совершенно разные. Учитывая, что там, например, каких-нибудь городских детей главным образом отдают на какие-нибудь танцы, в художественные школы и музыки, не то чтобы, то есть это как бы не нужно, но это как должно быть по-другому.
По-другому? Вот. Как-то вот да. На балет, может как, быть?
Как-то... Не знаю, как, но как-то должно по-другому. Потому что, по идее, из армии должен выйти человек, который способен кого-нибудь за родину убить, причем желательно
нет,
больше, чем...
вот неправильно. Он должен выйти оттуда, способный защитить родину, а не убить кого-то. Защитить.
Ну,
разный подход, согласитесь.
Ну, возможно, как-то... Ну, нет, наверное, все-таки. Человек должен, ну, а иначе возникает весь идиотизм наш патриотический, когда мы в полный рост выходим из окопа и ложимся под пулеметные эти самые.
Нет, это как раз когда человек... Нет, ну почему это идиотизм патриотический, когда вы говорите про героизм?
Потому что современная... Нет, ну это не знаю, героизм. Современная война — это экстремальный спорт. Ну, разновидность экстремального спорта. Ну, и там совершенно себе. Нечего делать людям с тонечки, с тонкими пальчиками, там, я не знаю, и так далее.
Ясно. Ну, это бы, спасибо большое. Объясните сирийцам, да, у которых в определенный момент вся страна полыхнула, и хочешь не хочешь, ты участник боевых действий. Объяснить бы это людям с тонкими пальчиками в Донбассе сейчас, да, у которых полыхнуло, и все. И все. И ты уже участвуешь в боевых действиях с ружьем в руках, с автоматом ли, без всего ли. Но ты все равно участник этих действий. Ничего не поделаешь. Поэтому, ну, как-то не знаю. А вы знаете, о чем я подумал вот в первую очередь, когда вот услышал эту историю? А, вот недавно же еще фильм какой-то про декабристов сняли. Говорят, фильм паршивый. А я подумал о другом. Вот декабристы. Все же офицеры. Все офицеры. Интересно? К чему это? Это к тому, что, ну, можно же считать декабристов в определенный момент оппозицией, правильно? Они же были оппозицией. Ну, были. Так вот, нынешними словами это называется оппозицией. Но ведь это были люди, которые смотрели в глаза смерти, не боялись этой смерти, служили в армии, готовы были умереть за свою родину, и при этом были не согласны со взглядами, например, правительства, да? А правительство было точно такое же, все сплошь офицеры, все сплошь офицеры, все вообще. Ну, там, может, какие-то единицы были, нет, но вообще все были офицеры. Все вот это дворянство, они все были офицеры. Просто «Войну и мир» открываешь, читаешь и понимаешь, что не просто так у них там земелечка в руках-то была, что им повоевать пришлось, что их приписывали в полк, когда они еще детьми были, и пошел вперед. И прилетит тебе снаряд в башку, прилетит, ну не снаряд, там пушечное ядро какое-нибудь, застрелят тебя и застрелят. И застрелят тебя точно так же, как какого-то грязного там, не помытого, не одетого крестьянина. Да? Точно так же тебя с голубой кровью дворянина изметелят там и все. И ты умрешь. То есть, представители власти были люди при погонах. Оппозиция была при погонах. Это все были смелые люди, не боявшиеся, ну или если боявшиеся, но тем не менее смело смотрящие в глаза смерти. Что сегодня? Ну давайте мы глянем на оппозицию. Чего там? Такие все крутые и смелые. Все хотят менять жизнь в стране, например. Окей, ты хочешь поменять жизнь в стране, я понял. А ты готов умереть за страну? Ты будешь ее защищать с оружием в руках? Для этого есть профессионалы. Да? А какие же профессионалы? А завтра тебе эти профессионалы скажут, ты знаешь, а мы не хотим тоже умирать вообще. Мы не хотим. Мы не хотим, чтобы нас убивали. Мы не хотим. Мы вон в Сирии террористов уничтожаем, а вы про нас тут говорите, что мы, значит, закапываем деньги в песок. Ну, не будем мы их уничтожать, и все. Иди уничтожай. Вот тебе автомат, вот тебе бронежилет, вот тебе каска. Иди уничтожай террористов сам. Нормально? У нас дебил какой-то нападает на здание ФСБ. Все что говорят? Ну, не все там. Есть некоторая часть аудитории нашей, во всяком случае, точно есть. Что говорят? Там получили по заслугам. Что, совсем, что ли, безумцы? Ну, правда, безумцы же, но... Ну, предотвращайте сами тогда теракты. Сами идите и предотвращайте теракты. Ну, идите, банд подполья эти, вскрывайте, предотвращайте теракты, задерживайте экстремистов, стреляйте в них, когда они начинают перестрелки в центре города. Сами уничтожайте. А что? Ну, интересно, правда? Слушайте, у меня есть ощущение, что в определенный момент человек, конечно, измельчал в целом. И вот это вот... Этот процесс, он, наверное, уже необратим. Наверное, необратим. И странно, когда я вижу, например, какого-то очередного революционера, не готового умереть. То есть мне всегда казалось, я всегда думал, что революционер — это человек, готовый умереть за свои идеи, положить жизнь за идею. А сегодня я вижу людей, которые не готовы класть жизнь за идею. Они даже, вот он в армию даже не пошел. Хотя призывной возраст, вроде годен. И вот, и начинается. Вот там новая земля, как он там будет служить? Ну, как все остальные там служат, так и будет служить. Как в Мурманске, кстати, некоторые говорят, служит, так и будет служить. Кстати, вот нам все время рассказывают про, сапог, военнослужащий, там, сапог, вот это все, да? Тупые. Я это много раз слышал от интеллигентствующих. Я сравнил студентов военного вуза и студентов гражданского вуза. Не в пользу гражданского вуза, я вам скажу здесь счет. Серьезно сейчас говорю. Страшное дело. Реально, курсанты лучше подготовлены. По информации, я не знаю почему, но это так. Вы будете шокированы, это так. Вот, это первое. Да, ну и второе, ладно уже, и третье, и десятое. 7373-948. А то что-то я это в монолог ушел. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, совершенно вы правы. У нас на глазах вот три мальчишки выросло. В одном подъезде живем. Я сейчас, потому как на пенсии, частенько с собачкой утром, днем, вечером вижу ребят. Вижу, как они, так сказать, деградируют, и вижу, как они растут. Вот ребят, кто связал свою судьбу с армией, они в ВУЗе учатся, в военном, по-моему, каком-то московском. Один даже в академии, если я правильно понял, по шевронам. Абсолютно разные люди.
Они я серьезно, я на них смотрел просто. Они какие-то чистые, опрятные, аккуратные, нормально разговаривают.
Не только внешне, я скажу вам. Внешность, она... Сейчас ребят все очень приятно одеты, симпатичные, аккуратненькие. Слов нет. И те, и другие. Но даже культура речи другая, вы знаете. Я не знаю, почему.
Конечно,
от преподавателя. Но настолько ребята вежливы с взрослыми людьми. Настолько они вежливы друг с другом, что мне кажется, что даже вот как-то...
Ну, то есть, в каком-то смысле, потихонечку, спасибо большое, мы приходим к одной простой вещи. Что офицеры вновь становятся у нас элитой. Так? Или уже стали? Потому что ты берешь человека, вот вчера эта новость, вы видели эту новость или нет? Там какой-то первый открытый гей-рэпер России записал трек под названием... Ну, не буду говорить в эфире это. P, английское P, I, D, R, R, O, нет, D, O, R. Ну, вы поняли. Что это вообще? Что это такое? Непонятно. И потом ты сравниваешь вот с этими ребятами. Вот, серьезно, если у вас будет когда-нибудь возможность пообщаться реально с курсантами, вот, военной академии, пообщайтесь. Вы будете очень сильно удивлены, если вы до сих пор думаете, что там какие-то полудурки учатся и прочее, так ничего подобного. Вообще, вот абсолютно не так. Абсолютно не так. Вот. И это так вот поразительно. Я знаю, что в некоторых регионах России вообще люди очень сильно хотят в армию, потому что это чуть ли не единственный путь вырваться из той среды, в которой они находятся, потому что среда вокруг них не очень, сильно не очень. И это возможность карьерного роста и так далее. Ну, а здесь вот такая какая-то история. Причем здесь 37-й год? Не знаю. Что в 37-м году забирали в армию людей, годных к службе в армии или что? И отправляли их служить, ну, наверное. Ну, это было, наверное, и в 56-м, и в 72-м, и в 83-м. Ну, если годен, тебя берут и отправляют на службу. Чего? Чего такого? Я не понимаю, миллионы людей так все время отправляют, и ничего. Тут какая-то проблема возникла. С чем, собственно говоря, связана эта проблема? У него активная жизненная позиция. Так а чего? Ну, сейчас он отслужит, вернется назад, и у него будет точно такая же активная жизненная позиция. Кто знает, может, у него вообще позиция поменяется. Кто знает, если он придет сейчас в армию, посмотрит, послужит и скажет, черт, я вообще какую-то чушь нес, например. Все нормально, все. Отслужит, вернется, скажет, ребята... Я все понял, мне вот не хватало этого опыта. Или вы думаете, его что там, палками будут бить, что ли? Я не понимаю. Ну, реально, палками будут бить. Ну, сейчас с него будут сдувать пылинки. Раз он такой проблемный человек, раз все на него обращают внимание, раз призыв конкретно этого человека, это событие глобального такого мирового масштаба, ну, с него пылиночки будут сдувать. Кто там ему в морду даст? Да никогда никто его не тронет. Зачем он кому нужен? Ну, правда. Это больше проблем будет. Сейчас все же будут следить, что он там, как он там. Нет? Нет? Вы думаете, нет? Да рано, да элит, пока все во многом решают, вы пишете, деньги, а не честь и принципы, пишет Алехин. Алехин, я вам говорю об общем уровне культуры и образования. Вот понимаете, в чем дело? Я захожу в интернет и читаю сообщения. Я вижу орфографические ошибки. Я вижу неприкрытую грубость там и хамство, да, со стороны людей, друг по отношению к другу, ну и так далее, вот эти все вещи. Я вижу, как общаются между собой там 18-летние ребята, там 20-летние ребята. Я вижу, потому что я езжу в метро, я хожу по торговым центрам так же, как и все, я хожу в кино, я все это наблюдаю своими глазами. И я вижу, как себя ведут курсанты. Вот понимаете, я даже вижу, как... Они просто на программу ко мне приходят на телевидении, вот. И там сидят студенты гражданских вузов и вот курсанты. Эти сидят, ну не шелохнутся, спина прямая, все смотрит, значит. Вопрос задает четко, понятно, говорит громко, вот. Его спросишь, он тебе ответит. Студенты гражданских вузов... Какая-нибудь пауза, он уже там как-то прилег, что-то лежит, как-то вот они там что-то хихихаха. Я сам студент гражданского вуза. Я сам такой, я себя прекрасно помню. Я их не ругаю. Поймите правильно, я имею в виду не военнослужащих, я их не ругаю. Но я вижу, что именно вот эти, да, люди, эти студенты, эти курсанты, они какие-то другие в хорошем смысле. Ну, то есть, я вижу, что это определенный уровень. Как удалось этого достичь? Без понятия. Я не знаю. Это мне надо идти, шуровать, общаться с ними, постоянно где-то узнавать, как так получилось, что вот они себя ведут так, а все остальные ведут себя иначе. Я сам тот еще, значит, хулиган в этом смысле, понимаете? Но вот они как-то вот выглядят правильно. С другой стороны, а как может выглядеть, должен выглядеть военнослужащий? Военнослужащий должен выглядеть правильно. Кстати, и полицейский должен выглядеть правильно. Если полицейский выглядит как жирная свинья, не нравится мне такой полицейский. Полицейский должен быть подтянутым. Полицейский должен быть примером для подражания. Дядя Степа, ё-моё. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.